Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00 и повтор по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня тема нашей передачи, может быть, как-то перекликается с тем, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили как раз о разных восточных понятиях, реинкарнация, что это как-то, каким-то образом может быть связано с темой проживания конечности жизни человека. И сегодня захотелось затронуть вопрос, тему, которая в современном мире, может быть, неоднократно встречается. Это тема смерти и нашего отношения к ней. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И начать мне хотелось бы вот с какого вопроса. Скажите, пожалуйста, отец Владислав, всегда ли люди боялись смерти? И насколько естественен этот страх на самом деле?
Надо сказать, что если брать языческий период, что ли, жизни человечества, то в большинстве своем в тех или иных верованиях, в тех или иных представлениях, мифологических отчасти, да, мы встречаем, ну, просто, наверное, ужас перед смертью. И можно сказать, что вся жизнь язычника посвящена тому, чтобы и избежать вот этой вот какой-то опасности, связанной со смертью или с каким-то ее действием, там, допустим, ухудшением здоровья, вредом каким-то наносимым или лишениями какими-то, которые могут те или иные бедствия навлечь на себя. И поэтому, конечно же, даже по сю пору в некоторых даже христианских конфессиях встречается вот такое вот понятие, например, ангел смерти, вот, например, у мексиканцев можно встретить даже соответствующее божество в некоторых как бы полуязыческих таких, полухристианских верованиях имеется. Поэтому мы с вами знаем, что в православии тоже есть определенное понятие об ангеле смерти, и не всегда оно приносит какое-то радостное представление. Мы с вами знаем, что апокалипсис связан с ангелами, которые вострубят, да, и тоже в каком-то смысле они предвестники кончины мира. И все это у человека подчас внушает определенный страх, в том числе и у христианина. Мы с вами знаем, что те или иные мировоззрения, те или иные верования стремились бороться с этим страхом. В частности, например, определенную победу здесь одерживают, например, стоики, да, которые стараются факт смерти несколько вынести за скобки земной жизни. Они говорят о том, что, например, Сенека, да, говорит о том, что если смерть еще не наступила, чего ее бояться, а когда она уже пришла, то уже ты не будешь о ней думать.
Вот. Поздно будет бояться. Да.
Поэтому не надо свою жизнь отягощать вот этим страхом, который будет тебе мешать жить и совершать то, что ты должен совершить, как бы ослаблять тебя словно. Но вот эта точка зрения, она побуждала стоиков совершать такие мужественные дела и не бояться смерти, действительно, перед лицом опасности не пасовать. В христианстве мы с вами знаем, что тоже человек, можно сказать, трепетно относится к смерти, однако он понимает, что это не жизнь, это не самая большая ценность, и ради чего-то ей можно пожертвовать. И сам Господь говорит, что нет больше любви, чем положить живот свой за други своя. И Господь говорит, не бойтесь убивающих тело, а бойтесь убивающих душу. Поэтому мы к смерти относимся так, что мы о ней вспоминаем, мы ее держим пред своим лицом, памятуем о ней. Вот, и недаром переживанию кончины Господней, а соответственно и нашего исхода, проводятся дни среды и пятницы, вот, в великом посте мы вспоминаем тоже, эта тема как бы вся стоит пред лицом христианина. Ну и, в общем-то, нет такого, наверное, богослова, христианского писателя, который бы слово свое, хоть одно, не посвятил тому, чтобы описать кончину мира, смерть человека. И это приводит к тому, чтобы нас тоже немножко устрашить, понять это. И такая добродетель, как память смертная, она тоже у христианина должна воспитаться. Если же она будет, то несомненно, что внутренний мир и смирение, они сразу же будут принадлежны этому человеку. Если будешь помнить о своей смерти, вовек не согрешишь, как говорится. Поэтому вот такое вот сложное переживание рождает смерть, но вместе с нею и несомненно, что побеждается-то память о смерти и переживание смерти побеждается надеждой на воскресение. Что Господь воскресит человека, Господь дарует жизнь вечную, поэтому без этого невозможно было бы размышлять об этом событии.
То есть именно это дает как бы силы жить дальше, да, вот память, а надежда на воскресение.
Конечно, конечно. Иначе бы просто это было бы, ну, просто проклятием каким-то человека, что вот он, ну, как об этом пишет, например, один из психологов и философов, да, Эрих Фромм, что человек – это единственное существо, которое, с одной стороны, живет, а с другой стороны, знает о том, что его жизнь закончится, осознает эту конечность жизни, и это рождает в его душе определенные волнения, как бы такую дихотомию, как он называет, жизни и смерти, что он постоянно либо клонится к смерти, либо клонится к жизни, и выбирает этот путь. Поэтому, ну, это действительно такая драма, и мы с вами знаем, что многие выдающиеся умы и деятели, они перед лицом смерти начинали, ну, как-то волноваться, начинали искушаться, искать чего-то и так далее. Ну, возьмем, например, Льва Толстого хотя бы, да?
Угу. Отец Владислав, еще один вопрос, который интересует. Вот смотрите, получается, долгое время тема смерти, она была табуирована. Если мы возьмем дореволюционное время, но мне кажется, там как бы об этом говорили. Ну, то есть все равно люди понимали, что их жизнь конечна. И много примеров было, что там и дети в младенчестве могли умереть, или женщина после родов могла скончаться, или просто человек. По нашим меркам, в достаточно молодом возрасте, там порядка 40 лет, он отходил в мир иной в силу разных обстоятельств. Потом эта тема смерти, она была закрыта. То есть о ней практически никто не говорил, причем не говорили не только у нас в стране, а вообще, в принципе, в мире. То есть она до сих пор, эта тема закрыта. А вопрос вот в чем заключается. В последнее время, начиная с 2020 года, да, мне кажется, эта тема, она как-то немножко сама, скажем так, вышла вперед, если можно так выразиться, потому что вначале была пандемия. И все, наверное, помнят, что у нас, например, если открываешь интернет, то идет сводка. Сколько человек умерло от коронавируса, угу. Да? Вот сейчас идут военные действия, и тоже мы практически, ну, слышим какие-то сообщения. Тут погибли там мирные жители или погибли военные. То есть получается, Господь вот этим, как бы нас разворачивает, вот этими всеми событиями разворачивает к тому, чтобы мы задумались вообще о том, как мы живем и для чего мы живем. Ну, потому что как бы вот до этого мы, может быть, оно и встречалось, конечно, в новостной строке там про тут погиб, там, например, кто-то в ДТП, там, ну, что-то произошло, да. Но вот так вот массово, чтобы так вот каждый день и в таком большом количестве, такого не было. Есть ли в этом какая-то закономерность или нет? Или это просто, ну, такое стечение обстоятельств вот именно в современности?
Ну, наверное, в этом есть какая-то закономерность, что действительно какие-то времена наполнены теми или иными страданиями, теми или иными бедствиями, и, ну, это как-то сказывается на человеке. Но я бы сказал так, что действительно, вот этот вот образ жизни мира, который наполнен благополучием, он убаюкивает человека и как-то не дает ему правильно отнестись к исходу в иной мир ближнего или его самого. предстоящего. Поэтому мне кажется, что тут количество даже, оно не столь воздейственно на человека. Ну что количество? Много ли, мало ли? Жизнь-то его не меняется, человека-то, вот самого-то, да?
А я имею в виду, что не столько про количество, а про то, что как бы вот эта тема стала звучать. Ну то есть как бы вот тема смерти, она стала звучать.
Но вот она должна не только звучать, она должна как-то войти в жизнь человека, как-то вработаться в его жизнь. А войти она может, наверное, через переживание кончины другого человека. Вот то, что мы с вами хотели бы сегодня, наверное, тоже обсудить, что если другой человек перешел в мир иной, и если это прожито глубоко, то тогда это действительно будет впечатлением для человека, потому что мы с вами упоминали, например, что в процессе взросления в европейских странах при просмотре телевизора ребенок за все свое детство просматривает 10 тысяч актов смерти, убийств тех или иных и так далее. И он их просто глубоко перестает переживать, и он просто их пропускает мимо. Да, у него этих уроков огромное количество, да, 10 тысяч. Однако он не знает, что это такое по существу. Он как бы привык, очерствел вот к этой теме, можно так сказать. Поэтому, чтобы человек к ней приступил со свежей душой, чтобы он понял как бы глубоко, как это все происходит, что это такое, он, наверное, должен это пережить. Глубоко пережить, и вот это будет ключом к тому, чтобы он правильно начал относиться к смерти своей, другого человека, вообще к явлению смерти.
Угу. Ну, здесь, понимаете, мне кажется, важно разобраться в том, что такое правильно пережить. Угу. Вот я вот вспоминаю, у нас разный был опыт, ну, за свою жизнь. Угу. В нашем городе, когда, ну, вот в моем детстве, когда человек умирал, он находился у себя дома, вот где он умер.
Так.
Двери были открыты. Ну, то есть вот все, кто этого человека знали, могли прийти, с ним попрощаться, побыть там. То есть как-то вот так вот. Потом его провожали. И вот недавно, совсем недавно шла на службу, и, видимо, перед этим было отпевание, и вот какие-то такие вот соединились. Может быть, это, конечно, неправильно, но такой образ возник. То есть человек, когда шел, то есть везли там, например, или если это было недалеко от кладбища, несли на руках в гроб с телом покойного, впереди кидали ветви. Как Господь, когда входил в Иерусалим, да, вот ветви, и одежды постилали, и ветви клали. То есть и здесь как бы, то есть вот, что он отправился в свой самый главный путь, да, сейчас получается. И вот это такое вот было детское, ну, воспоминание, что как-то вот оно, это было вот в протяженность, ну, в течение там 3 дней, например, то есть как-то вот пребывание в таком состоянии.
Ну, ну в деревенской местности, наверное, до сих пор так же происходит.
Ну, не знаю, не может быть, то есть у нас город был, поэтому, наверное, может, это так же происходит. Недавно я была, тоже отошла к Господу знакомая, и с похорон я вернулась с очень тяжелым чувством, потому что решили, что отпевать не будут. То есть человек умер в больнице, пригласили в траурный зал. Там, да, там музыка играла, но как-то вот все тихо, ну как вот все постояли 15 минут, гроб закрыли, машину поставили, и машина уехала. Ну, все пошли как бы вот то на трапезу, да, то есть кто-то...
Речь мог... какую-то сказал хоть кто-нибудь?
Нет? К сожалению, нет. Ну, даже вот как бы вот, вот такое тягостное какое-то состояние, хотя я знаю, что бывают ситуации, когда там речи говорят, там как-то пытаются поделиться о том, какой он человек был, как он жил и так далее. И вот очень было как-то вот очень грустно, и такое ощущение, как будто вот он бедный, одинокий, такой покинутый, он куда-то идет, какие-то дядьки его куда-то везут, непонятно куда, и плюс еще ко всему то, что-то на кремацию, поэтому так вот. И однажды у нас был опыт у родственников. С супругом мы были в Адыгее, и тоже там столкнулись с опытом проживания усопших. Ворота открыты, причем ворота в доме открыты 40 дней, 40 дней могут приходить, То есть там женщины сидят, они могут плакать. Ну, то есть как бы вот есть вот эта культура. Мужчины там что-то говорят, то есть готовятся и так далее. То есть они вот проживают это вот таким образом. И случай, когда на отпевание ты приходишь, все равно разное вот совершенно ощущение. И поэтому вот хотелось бы понять, а как оно правильным должно быть, чтобы, во-первых, это была польза для человека, который отошел в мир, но его же душа все равно живая, она же никуда не делась. Угу. Вот. И чтобы это была польза для нас самих. То есть чтобы мы не впали потом в уныние, в страх, в фобии какие-то, до психиатрии добрались, что ужас, ужас, я должен умереть, и поэтому человек боится там прикоснуться, боится куда-то выйти, что-то сделать и так далее. Хотелось бы вот с этим разобраться.
Ну вот суеверный страх, он очень присущ, конечно, человеку, который в малой степени сообщается вот с этой реальностью, он, который не настроен воспринимать вот факт смерти, поэтому вот эти все моменты, что что-то от усопшего там дали ему в руки подержать, там, я не знаю, или он прикоснулся как-то не так, или еще что-то, то это, или он бросил песочек куда-то, посмотрел, там, ну, как говорится, вот эти вот все моменты, да, или там руки развязаны или завязаны, это главный вопрос вообще, ритуальный, отпевание. Все эти моменты, они демонстрируют, что сосредоточение как бы души человека, молящегося, оно направлено не совсем не на то. Наверное, вот вы сказали, душа живая. Совершенно правильно, да, усопшего. Душа-то живая. И вот эту реальность и нужно в первую очередь иметь в виду. У человека, который боится этого всего, в своем роде происходит такая игра в прятки. Он как бы спрятался и словно, ну и нету, да. На самом-то деле есть. Вот его найдут, как бы найдут. Поэтому надо не прятаться от этого, вот. И он должен понять, что да, этот человек и сейчас тоже жив. Если он жив, значит, с ним возможно общение. Даже, может быть, возможно, какие-то впечатления, если это человек близкий, как бы. Этого бояться не надо. Это, ну, как бы, обиход такой обычной духовной жизни. Вот. И, соответственно, пожить как бы в присутствии этого человека. И нужно, собственно, устроить свою жизнь так, чтобы этот человек как будто бы был рядом. Ну, потому что это совершенно вот как бы естественно, что если человек был, и если это совершенное нечто, что Бог сотворил по своему образу и подобию, да, личность человеческую, как она может разрушиться, если Бог сам пожелал, чтобы она существовала и чтобы она наследовала жизнь вечную. Поэтому, конечно же, вот этот момент нужно себе как бы взять в ум и жить в дальнейшем как будто в присутствии этого усопшего, этого человека. Вот какая задача. Естественно, если, например, возникает семья, и молодые супруги как-то не очень хотят, чтобы другой живой человек присутствовал рядом. Как-то они и стесняются, и неудобно им, и эгоизм как-то притесняется их. И они начинают, ну, как-то не желать этого, да? Вот мы просто много про это говорили когда-то, да, про молодых супругов. А тут усопший, тоже, так сказать, непрошенный гость такой, так сказать, вдруг вторгается в мою душу. И тоже человеку особенно эгоистичному, замкнутому, сосредоточенному на каких-то мирских делах, это совершенно не хочется. Вот в чем главная эта проблема, ну, человеческой души-то, что она оказывается замкнута на себе, то есть, по сути, горделива. И все. И этот вот замкнутый вот этот вот круг надо просто взять и разомкнуть. Вот в этом лежит как бы ключ к решению вопроса правильного отношения к смерти. Что о себе надо в этот момент по возможности максимально забыть и подумать о жизни другого человека. Вникнуть в нее. Тем более, если это твой близкий человек. И вот как раз я спросил, речь кто-то сказал, или что никто не осмыслил, как бы, никто не увидел промысла Божия в жизни этого человека, не вспомнил о каких-то важных вещах, которые, ну, должны в сокровищницах души остаться, да, ведь при встрече, при каких-то милостях от этого человека. Как же так вышло? Ну, может быть, это постеснялись люди и оставили при себе. Но скорее может быть, но скорее всего, просто они это как бы на этот момент позабыли, а дальше и подавно. И подавно забудут. Поэтому надо вот эти моменты нам, ну, как-то вперед выставлять в нашей жизни, что разомкнуть этот круг эгоизма привычного, который гордости нашей, который просто все заполонил, сделать усопшего главным, главным, так сказать, лицом, которое сейчас чествуется, да, у которого главный момент жизни его, потому что он переходит в вечность, и посвятить себя вот этому усопшему, даже, ну, при случае прочитать, например, псалтирь, да, то, что принято в православной среде, и при случае что-то сделать для того, чтобы, ну, чтобы он хотел сделать, например, да, продолжить его дела какие-то. Вот, при случае сотворить милостыню, которую ты знаешь, как сделать лучше. Вот, ну и так далее. То есть нужно что-то сделать ради этого человека. Как, например, ведь свадебная, например, церемония, да, обрядовая какая-то культура, она тоже связана с переживанием смерти. Там тоже ведь оплакивают невесту, например. И тоже есть определенные какие-то обрядовые формы, которые показывают, что она словно умирает. Так тут вот прямое соотношение, что душа-то как невеста сейчас вот, вот для усопшего. Она, его душа, невеста. Поэтому нужно всем остальным гостям, так сказать, не считать, что они тут как бы цари и владыки мира и сошлись, и вот они почтили. А наоборот, они удостаиваются того, что и отпевание. Почему отпевание-то? Что поется... Поется, это надежда на то, что душа-то спаслась и еще дальше будет спасаться. Надежда на это. Торжество, можно сказать, церкви. Хотя, конечно, отпевание наполнено и определенными такими покаянными нотками, да, и просьбой помиловать. Ну, например, отпевание младенца наполнено другими тональностями, да, радостными, пасхальными, можно сказать. А отпевание в Пасху – это просто пасхальный канон, да? То есть мы можем здесь увидеть, вот именно церковь побуждает нас понадеяться на то, что душа спаслась, это, что она будет спасаться и дальше при попечении своей церкви, да, и что необходимо всем живым, как бы кто раньше ведь скончался человек, да ударял колокол, чтобы всем живым позаботиться о том, чтобы этот человек привлек наше внимание.
Но мы, получается, живем в большом городе, как в муравейнике, и не замечаем никаких событий.
Беда-то не в том, что умирают люди какие-то рядом, и мы их не замечаем. Беда-то в том, что умирают близкие люди, и мы не замечаем, как они умирают, и куда они исчезли, и что произошло. И как-то все это происходит мимоходом, как обычные дела какие-то. Вот это дело, а тут такое дело. Но ведь это два совершенно разных дела. Это даже не дело, а это событие.
Почему все ж таки вот так происходит? То есть что за этим скрывается? Почему вот это вот какая-то легкость и пренебрежение, что ли, к факту ухода в мир иной, скажем так, близкого человека? Там бывает же такое, что самое главное, там, я заплатил, там, купил красивый гроб дорогой, например, да, там, заказал самую хорошую, там, фирму, которая...
Цветы какие-то.
Цветы, да, какие-то, и все, вот я это сделал, и все, и на этом все закончилось.
Да, да, да. Тут, видите, более, например, такой глубокий взгляд мы можем найти у детей, да? Вот, например, какое-то глубокое общение... Ну, скажем, дедушки и внука, да? И вот умирает дедушка. И у них прямо, ну, там что-то было такое вот глубокое. Так что, внук, он же плачет. Он же как бы переживает это. Не может отвлечься от этой мысли, что вот дедушка был, а дедушки нет. Поэтому, ну, это вот такой вот пример, что ли. Что действительно, если была какая-то связь, то и утрата этой связи сопряжена со страданиями. Но если связи-то не было, то и утрата переживается гораздо легче. Поэтому мне кажется, что тут дело еще в любви, что мало любви при жизни. Поэтому мало любви и после смерти. Откуда она возьмется-то? Поэтому при жизни нужно взращивать любовь. Вот в чем дело еще. И тогда душа будет правильно все переживать, глубоко. Не сможет она вмиг отвлечься от любимого лица, так сказать. И забыть, конечно, не сможет.
А сейчас как раз и старается, чтобы быстрее там вот быстрее похоронили, быстрее забыли, там куда-то поехали, там еще что-то как-то.
А если ребенок беспокоится, как бы волнуется, плачет, то его еще и к психологам отведут, что он бы быстрее исцелился от этого состояния.
То есть и получается серьезно такую работу души, да, вот по проживанию, это же вообще очень один из важных и значимых таких моментов, потому что когда ты правильно прожил и проработал, то есть ты более спокойно будешь относиться, мне кажется, ну, к состоянию своей собственной смерти. То есть все равно...
Вообще любые тяготы, любые бедствия, они правильно будут восприниматься душой. И должно произойти ведь очень серьезная, как вы, как психолог, понимаете, такая работа души, что как бы какая-то актуальная такая плоскость взаимоотношений, она должна в какую-то идеально духовную уйти сферу человека и там теперь пребывать. И, конечно, этот процесс, он какой-то настолько утонченный, что мы не можем его проследить или понять, растолковать, или, может, ускорить, он потому что сам собой происходит.
И нельзя его уложить в какие-то рамки, например, там, вот месяц и все. И...
Да, конечно. Он же как бы причастен уже вечности, поэтому как его можно измерить земными какими-то величинами, глубиной или временем, или еще чем-либо. Вот, а еще, Лариса, мне пришло сейчас на мысль то, что не кажется ли вам, что если человек проживает свою жизнь как последовательности смертей и, можно сказать, воскресений, да, то он и смерть другого человека будет воспринимать глубоко. И то есть, если он сам чувствует, что вот сейчас вот он чуть не на грани смерти, ну, в плане душевном каком-то, внутреннем, и, ну вот Господь его воскресил, он снова дал ему веру, смысл, свет, радость, и он снова живет и чувствует, что это очень дорогое что-то. И потом, может быть, снова что-то на него нашло какие-то. И вот когда он вот так вот внутренне живет, то он и смерть другого человека тоже воспринимает глубоко.
Не знаю, может быть, я в какой-то степени отчасти бы с этим согласилась.
Угу.
Потому что получается, понимаете, одно дело, когда ты проживаешь. Вот на самом деле ты живешь, то есть не просто существуешь, а ты день проживаешь. Вот тоже ведь у святых отцов у кого-то есть такое, что каждый день мы должны проживать как последний. Потому что мы на самом деле не знаем. И, может быть, вот наши предки, им было, может быть, в какой-то степени немножко проще, потому что, ну, по крайней мере, в литературе мы можем встретить такое понимание, что у людей было ощущение, что, ну, вот, этот день может быть моим последним. И мы же с вами в молитвах читаем вечерних, что
конечно,
неужели мне одр сей гроб будет, да, например. Вот. А здесь получается, когда человек умирает, особенно если это близкие, все равно есть некое понимание. Ты как бы умираешь и воскрешаешь, да, а тот человек ушел. Ну, то есть, вот в плане, если в бытийном таком, вот, ну, на уровне телесном таком, да, то есть человек уже все, то есть он как бы, его жизнь прекратилась. И мне кажется, только если есть не просто я живу в этом дне, а обязательно какая-то вот такая, ну, духовная связь и, ну, взгляд свыше, сверху, тогда вот, мне кажется, это помогает проживать.
Ну, а вот еще же, если человек вот так сам почувствовал, что такое жизнь, что такое, ну, приближение к смерти, да? Он же ведь начинает ценить саму жизнь, понимает, что такое, как она драгоценна, как драгоценно мгновение, как драгоценна встреча, как драгоценна хорошая атмосфера, которая сложилась вот в этот момент, как драгоценно совместное дело, даже если оно ничем не закончилось, чем-то, каким-то результатом значительным, но просто вот вместе потрудились. То есть это как-то, ну, выправляет, что ли, само впечатление от жизни у человека и, соответственно, рождает в нем правильное отношение к жизни и смерти.
Ну да, вы знаете, мне кажется, вот когда люди сталкиваются не просто, ну, скажем так, гипотетически, да, своя смерть, ну, воскресенье, ну, то есть какое-то повторение такое, а вот именно ситуация, когда человек реально сталкивался, ну, с тем, что, вот как у нас иногда говорят, его жизнь висела на волоске.
Да, да, что или угроза какая-то ему была, или ему, или он унывал очень, что ничего не хотелось делать, что он как заживо погребенный, так сказать. А вот еще эту тему я связал еще с отношением к смерти у молодежи, да, вот таким вот иногда бездумным, каким-то, как бы сказать, залихватским, таким, знаете, что жизнь, что смерть, да я ко всему готов. Это очень ведь опасное состояние, да. Потому что нету разницы, жизнь или смерть, оно как одно какое-то, так сказать, одно марево, которое длится и не меняется, ни хорошее, неплохое, ничем не меняется. И ему кажется, что все одно, что жизнь, что смерть. Это как, ну, как запятая еще чего-то там, добавка. Это совершенно как бы вот тоже опасная вещь. Потому что и это велит нам, воспитателям, родителям и прочим, добавлять духовного опыта детям, да, чтобы они именно жили, чтобы они прочувствовали вот этот момент жизни, насколько он глубок, насколько он важен. Вот, и тогда, наверное, не будет таких рассуждений, что вот это вот...
Что без там, разницы,
да,
что
у меня. Без разницы. И, между прочим, эту же мысль ведь нам высказывают еще и экзистенциалисты некоторые, да, вот мыслители, говоря о том, что, собственно, человека пробуждает вот как раз вот эта ситуация, когда он сталкивается с реальностью, вот с реальностью... Ну, какого-то утраты, что ли, болезни.
Причем да? Реальные утраты.
Да, реальные утраты. Он переживает ее просто. Не просто он как бы вот что-то там с ним произошло. Это болезнь, это вина, это смерть, может быть, угроза смерти, да, какая-то, которая, вот, и он начинает, ну, может быть, одиночество какое-то или еще что-либо, и он начинает вот здесь вот просыпаться. Они вообще считают, что это момент, который ведет, это пограничная ситуация, которая ведет к пробуждению человеческой души. А все, что до этого, это словно сон. В этом смысле они вот, ну, в русле христианской мысли рассуждают об этом явлении.
Ну да, иногда мы же можем с вами даже встретить такое высказывание, что вот до этого события я и не жил даже, да,
да? Да,
то
да.
Есть как бы вот сейчас я стал жить.
Проснулся
и стал жить, то есть понял, что значит жить вообще надо и в чем это заключается. Отец Владислав, мы сегодня с вами затронули такую, мне кажется, непростую тему, и несмотря даже вот на все события, которые происходят в нашей стране последние, не только в стране, но и в мире в последние годы, все равно, ну, люди очень часто стараются как-то вот ее свернуть, если вдруг в разговоре такое всплывает. И хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям, что если вас заинтересовала эта тема, если вас волнуют какие-то вопросы, вы можете обратиться и позвонить по телефону 8-950-55-65-788. Еще раз повторю номер телефона 8-950-55-65-788. Будем рады вашим откликам, вашей обратной связи. А в заключение нашей передачи, отец Владислав, что бы вам хотелось сказать, пожелать нашим радиослушателям?
Ну, мне очень нравится такое воззрение, которое мы часто забываем, но оно очень плодотворно для души, что мы не когда-то будем жить вечность, а мы уже живем вечность, потому что земная жизнь – это начало вечности. И хотелось бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы они живо воспринимали всех людей как живущих ныне, так и поживших, но тоже соприсутствующих в нашей жизни тем или иным образом.
Спасибо вам большое за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего доброго вам. До встречи через 2 недели.